«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. По итогам сегодняшнего заседания Президиума Госсовета, посвященного социальной политике в отношении граждан пожилого возраста, президент Дмитрий Медведев поручил в течение полугода подготовить и внести в Государственную Думу новую редакцию закона о социальном обслуживании населения. Вопрос об увеличении пенсионного возраста в правительстве не обсуждается, заявил министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Президент Медведев напомнил участникам заседания, что в нашей стране проживает более 30 миллионов пожилых граждан, то есть каждый пятый россиянин, и надо сделать все, чтобы их условия жизни в городе и в сельской местности из года в год улучшались. Президент прямо заявил, что завышение цен на лекарства выглядит просто аморально, если не сказать преступно. От Медведева поступил целый ряд поручений: навести порядок в деле учета льготников, расширять аптечную сеть, упростить выдачу рецептов, внедрить удобную форму доставки лекарств на дом, переселить престарелых в современные здания. Президент рассчитывает на действующих бизнесменов. Нельзя все бремя заботы перекладывать на государство, оно уже принципиально другое, доказывал он. Люди должны осознать, что это задача общественных организаций и бизнеса. Попросить у него деньги на детей легко, а на пожилых не дают. Видимо, думают, что никогда не постареют, сказал президент. О том, чем продиктовано беспокойство Кремля о положении пожилых людей, мы сегодня говорим с лидером фракции пенсионеров партии «Яблоко» Алексеем Борщенко, он у нас на прямой телефонной связи, и Павлом Кудюкиным, бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара, президентом экспертного фонда социальных исследований, доцентом высшей школы экономики, он находится в нашей студии. Добрый вечер, Павел Михайлович.
Добрый вечер.
Что привлекло ваше внимание в работе сегодняшнего президиума Госсовета, посвященного политике в отношении пожилых граждан?
Ну, наверное, вот эта идея, высказанная президентом, о необходимости более активного участия бизнеса в заботе о пенсионерах, вообще о лицах престарелого возраста, прежде всего нетрудоспособных, в общем, идея достаточно спорная, с моей точки зрения. Бизнес ведь платит налоги. В том числе единый социальный налог, пока еще со следующего года это будут взносы в пенсионный фонд, как бы страхового и накопительного характера. То есть, вроде бы, с этой точки зрения бизнес свой социальный долг исполняет, ну, как и все мы, как налогоплательщики. Здесь, но есть действительно проблема, что мало только платить деньги, потому что многие пенсионеры нуждаются и в более предметной заботе, не просто, так сказать, выплатить ему пенсию. Есть достаточно много одиноких пенсионеров, при этом с неважным состоянием здоровья, которым нужен повседневный уход, как бы, которое действительно государство очень часто обеспечить не в состоянии, скажем, через социальных работников. Здесь нужно участие, как бы, гражданского общества, развитие структур благотворительности, опять-таки, не столько для того, чтобы давать деньги, сколько для того, чтобы оказывать вот конкретную помощь конкретным людям. Там, я не знаю, помочь прибраться в квартире, принести продукты и так далее, и так далее. Здесь это действительно проблема, которую должно решать не только государство. Вот. Но вместе с тем, сама по себе постановка тела, что вот, мол, государство не может всего, да, не может, но есть некоторый минимум, которому от государства вправе ждать, поскольку, извините, если государство старается освободиться от своих социальных обязательств, между прочим, конституционных, в Конституции записано, что Российская Федерация является социальным государством, встает вопрос, зачем нам такое государство? Как бы, если мы платим налоги, мы вправе требовать ответных услуг от государства, в том числе и касающихся заботы о престарелых.
Вопрос Алексею Борщенко, лидеру фракции пенсионеров партии «Яблоко». Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Алексей Михайлович.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Какие вопросы вы бы поставили на президиуме Госсовета, посвященного пенсионерам, будь вы его участником?
Ну, первое, я хотел бы чуть-чуть поправить, там, наверное, помощники президента неправильно подготовили ему цифру. В нашей стране не 30 и не с небольшим миллионом пенсионеров, а практически 40, это ошибка в 30%, существенная. Вот, я во многом согласен с тем, что сказал на сегодняшний день коллега на предмет того, что можно отнести к бизнесу. сообществу по заинтересованности в повышении пенсии престарелых пенсионеров и что должно делать государство. Я согласен с тем, что нужно больше внимания, чтобы государство уделяло, внимание уделялось со стороны государства в пенсионном обеспечении, потому как те законы, которые были в свое время, правильные законы в том числе, вот, по льготам, вот этот закон 122, который был отменен несколько лет назад, за который партия пенсионеров тогда еще была не общественная организация, очень сильно боролась. Вот, и на мой взгляд, иногда надо признавать и государству свои ошибки, и такие вещи нужно возвращать на свои места, потому как на сегодняшний день каждый пенсионер практически, помимо коммунальных услуг и своей пенсии, еще где-то 30% платит на медицинское свое личное обеспечение. Практически государство ничем не помогает. А те, кто производит на сегодняшний день все препараты, они этим пользуются, потому что практически все это идет бесконтрольно. Кто бы что сегодня нам по телевизору или где-то не вещал. Я бы на сегодняшний день, может быть, это и не очень с точки зрения рынка правильно, но тем не менее я бы, наверное, вернулся к той самой ренте, вот, о которой говорил в свое время, к сожалению, бывший председатель Российской партии пенсионеров Валерий Гартунов, когда мы говорим, что все в России принадлежит народу по Конституции и по всем остальным законам, а на самом деле народ не пользуется ничем, ни недрами, не имеет никаких доходов, помимо тех, которые уже перерабатывается какая-то добавленная, какой-то добавленной стоимости, платятся налоги бизнес-сообществом. Вот, не те же самые леса и так далее и тому подобное. То есть, на мой взгляд, это один из самых существенных. Если бы на сегодняшний день пенсионеры узнали, что они возвращаются льготы по медицинскому обслуживанию, я думаю, что это было бы намного полезнее, нежели повышать каждый месяц, каждый год там или через 2-3 месяца на 150, на 200, на 300 рублей пенсию работников, то, вернее, пенсионеров. Вот, поэтому я бы на сегодняшний день вернулся к тому прожиточному минимуму, несмотря на то, что, наверное, и в государстве не самая легкая ситуация во многих направлениях, будучи сырьевым придатком всего мира почти. Но тем не менее, 4135 рублей минимальная заработная плата для меня, прожиточный минимум, вообще непонятное выражение, что такое прожиточный минимум. Это чтобы человек просто не умер, или чтобы человек все-таки смог прожить, или человек просуществовать. Если бы кто-то когда-нибудь сказал, что это, я ни разу за все 10 лет, которые я занимаюсь темой пенсионеров, этого не услышал. Много вопросов. Бизнес-элита, да, она может и, наверное, должна смотреть в сторону пожилого населения России, но у нее на сегодняшний день другие цели и задачи, и то, что обращает внимание лидер государства, что неужели они не думают, что они тоже будут такими, их эта проблема не волнует, у них старость будет обеспечена задолго до того, как они даже доживут не то что до пенсионного возраста, а многие даже до 40-летнего. Вот, поэтому и ихним праправнукам. Поэтому только государство и только государство должно на сегодняшний день заботиться о этих 40 миллионах человек, которые на сегодняшний день у нас проживают. Если можно так сказать, я по-другому выразился. Сводят концы с концами по возможности. Вот, на территории всей России.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Положение пожилых людей в Российской Федерации в день Президиума Госсовета, посвященного социальной политике, мы сегодня обсуждаем с лидером фракции пенсионеров партии «Яблоко» Алексеем Борщенко, он у нас на прямой телефонной связи, и бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара, президентом экспертного фонда социальных исследований, доцентом Высшей школы экономики Павлом Кудюкиным, он находится в нашей студии. Евгений Гонтман, доктор экономических наук, замдиректор Института современного развития, признает актуальность темы сегодняшнего Госсовета.
Подготовка к этому президиуму Госсовета началась еще до событий во Франции. Медведев уделяет внимание по очереди разным проблемам. То внешней политике, то он обсуждает какие-то экономические вопросы. Ну и просто теперь дошла очередь до вопросов социальных. И здесь, конечно, положение пожилых людей вызывает достаточно большие вопросы в России. Поэтому танцы это не имеет никакого отношения. Хотя, конечно, на фоне того, что во Франции происходит, это очень знаменательно. Между прочим, госпожа Голикова, выступая сегодня на этом президиуме, сказала, что мужчина даже до пенсии в среднем у нас проживет всего 3 года. Это к вопросу о возможностях повышения пенсионного возраста или вообще каких-то изменений в пенсионном законодательстве. Но Медведев, в частности, много говорил о том, что там есть проблемы и с лекарственным обеспечением, и с оплатой жилья, коммунальных услуг и так далее. Это действительно большая, очень сложная проблема.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что положение пожилых людей в Российской Федерации сегодня обсуждаем с лидером фракции пенсионеров партии «Яблоко» Алексеем Борщенко. Он у нас на прямой телефонной связи. И Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований. Он находится в нашей студии. Вот Евгений Гонтмахер сравнил ситуацию в России и события во Франции. Как, по-вашему, стимулировали ли вот эти волнения пенсионеров и молодежи во Франции вот тревогу Кремля о положении пожилых людей?
Возможно. Возможно, хотя у нас ситуация другая, у нас гораздо более спокойный народ, в общем-то, в большей частью слабые и малодееспособные профсоюзы, к сожалению. И у нас в этом смысле свобода рук правительства существенно выше, чем в той же Франции. Но мы, в общем, знаем, что во Франции, несмотря на массовые, очень жесткие протесты, которых, ну, я не знаю, наверное, 68-го года не было, потому что когда перекрыт был доступ, скажем, к нефтехранилищам, и страна встала перед угрозой просто топливного кризиса серьезного. В общем, такого не было давно во Франции. Вот. Тем не менее, все-таки и Палата депутатов, и Сенат приняли закон о пенсионной реформе, хотя, как бы, с учетом продолжающейся напряженной социальной ситуации, тут ожидать можно всего и углубления политического кризиса. У нас ситуация другая, у нас, ну, как мы помним, разве что принятие закона может обострить социальный протест, но и то в достаточно ограниченных масштабах, ну, вот как было с законом о монетизации льгот. Вот, ну, скажем, та же ситуация, как бы, у нас ведь не только с пенсиями достаточно острая, достаточно сложен, так сказать, по своим потенциальным последствиям 83-й закон о реформе бюджетных учреждений, который пока еще населением не осознан, хотя как бы некоторое шевеление начинается. Но можно сказать, что как бы наше правительство там не ворчало, или люди близкие к правительству, типа того же Юргенса, какой у нас там недостаточно хороший для реформ народ, правительству, можно сказать, с нашим народом повезло. Как бы другой народ, пожалуй, что такие власти уже неоднократно прогнал бы. Вот, наш терпит. Как бы к добру или к худу, это вопрос сложный.
Вопрос Алексея Борщенко. Чем вы объясняете пассивность российских пенсионеров и трудящихся потенциальных пенсионеров вот в борьбе за свои права?
Если немножко вернуться в историю, буквально нескольких лет назад, то в свое время была такая, еще раз вернусь, Российская партия пенсионеров, которая на протяжении практически 2-3 лет вот, смогла довольно активно продвинуться на политической арене, не побоюсь этого слова, всей Российской Федерации. Это в какой-то степени, это было при руководстве, еще раз скажу, бывшего лидера партии пенсионеров Валерия Гартинга. Вот, и наши депутаты были, были избраны на более чем 20 субъектах Российской Федерации, в областные думы, законодательные собрания, в некоторых даже регионах были созданы, притом ни одна, ни две, ни три, а гораздо более фракции пенсионеров, вот, что в какой-то степени напугало нашу пока не демократическую форму ведения предвыборной кампании. Потому что, если бы это при том, что эта партия не финансировалась практически никем, может быть, лично только лидером, который ее возглавлял, это были копейки. На сегодняшний день активность наших пенсионеров, инвалидов, которым я тоже причисляю, и военных пенсионеров, она пассивно связана с тем, что да, на сегодняшний день нет реальной возможности получения каких-либо средств, независимо от бизнеса, элиты, от государства или еще откуда-то, вот, на ведение хотя бы даже не агитационной работы, а поддержки региональных отделений на каком-то элементарном уровне, чтобы они могли общаться с народом, народом, я имею в виду пенсионного возраста, и не только пенсионного, потому как на эти наши встречи приходили люди самого-самого различного возраста. Поэтому основная это отсутствие на сегодняшний день демократической возможности участия в предвыборной кампании, вот отсутствие элементарного финансирования бизнес-элита, может быть, и захотела бы, но они все смотрят в свои кошельки и думают, что нам всем нужно поддерживать как минимум не идти против партии власти сегодняшней. Вот. Ну, а все остальные маргинальные партии, и все можно сегодня уже назвать остальные маргинальными, вот, независимо от того, присутствуют они в Госдуме или не присутствуют, потому что ни от кого ничего не зависит. Я все-таки думаю, что, наверное, в какой-то степени на определенном этапе несколько лет назад, до избрания еще нынешнего президента, где-то кто-то понял, что если эта партия будет двигаться такими же темпами, как она продвинулась там буквально за 3-4 года, то, наверное, в России может появиться реальная оппозиция в лице то ли левой, то ли не левой, независимо, неважно, вот партии, с которой придется считаться, что, естественно, в тот момент абсолютно не нужно было вот тем людям, которые занимались ведением предвыборных игр.
Спасибо. Олег Шейн, замглавы Думского комитета по труду и социальной политике, член Президиума партии «Справедливая Россия», призывает смотреть правде в глаза.
Речь идет именно о российских событиях, и надо понимать, в каком положении сегодня находится страна. В ближайшие 3 года дефицит федерального бюджета будет составлять порядка 2 триллионов рублей. При этом сегодня бюджет пенсионного фонда касается именно благодаря помощи федерального бюджета. Соответственно, необходимо искать источники, откуда этот дефицит погашать, чтобы пенсионеры могли получать свою пенсию, чтобы она могла индексироваться. Не случайно речь идет о достаточно крупных решениях, и не случайно профильное министерство Минздрава соцразвития озвучивает идею отказа от обязательной накопительной части пенсии. То, о чем говорили мы, «Справедливая Россия», пенсионные накопления, так называемые, все равно сгорают в результате инфляции. То, что сегодня с таким решением приходит правительство, говорит о том, что мы тоже не видим других источников формирования бюджета пенсионного фонда.
Слушаю вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Если господин Медведев готовится к выборам 2012 года и хочет пенсионеров в свою сторону, то это вряд ли ему удастся. Народ видит бесконечные эти совещания по разным темам, а результатов никаких нет. Пенсионер получает там 4-5-6 тысяч, половина дает за ЖКХ, продукты все каждый день дорожают, лекарства то же самое, а чтобы подтвердить какие-то льготы, днями надо в собесах очереди стоят. Поэтому это то поколение, которые хотят сегодня жить, а не ждать, что через 5-6-10 лет им что-то сделают. Спасибо вам.
Вопрос Павла Кудюкина. Какие изъяны российской пенсионной системы проявились вот в самое последнее время?
Ну,
Во-первых, конечно, запоздалость вообще с постановкой вопросов о реформировании этой системы. Ну, дело в том, что пенсионные системы сейчас во всем мире переживают кризис, и это связано, ну, прежде всего, в развитых странах, это связано с изменением демографической ситуации, прежде всего, соотношение в численности лиц трудоспособного возраста работающих и людей старше трудоспособного возраста, то есть, попросту говоря, пенсионеров. Потому что традиционно в тех странах, где вообще существовали и существуют пенсионные системы, это были пенсионные системы так называемые солидарные или перераспределительные. То есть работающие платили взносы в пенсионные фонды, пенсионные фонды из этих средств тут же выплачивали пенсии неработающим. Вот. Пока соотношение работающих и пенсионеров было в пользу работающих, там, как бы, эта система оптимально работает до тех пор, пока приходится примерно 5 работающих на одного пенсионера. Сейчас ситуация ухудшается. Ну, скажем, в России примерно трое работающих приходится на одного пенсионера. То есть, вот как бы за счет взносов работающих, трех работающих, мы можем содержать одного пенсионера. Вот. Поэтому встал вопрос о пересмотре пенсионных систем. В основном в мире это делается в направлении вот увеличения накопительной части. То есть логика какая? Вот пенсионер. То есть будущий работающий, как бы любой рабочий рассматривается как будущий пенсионер, вносит как бы деньги, ну, сам либо работодатель за него вносит в пенсионный фонд. Пенсионный фонд, опять-таки, государственный, частный, там, сам либо через управляющие компании, как бы эти деньги пускает в оборот и наращивает. Ну, известно, что, скажем, в Соединенных Штатах Америки пенсионные фонды являются основным, есть такой термин в экономике, институциональным инвестором. То есть значительная часть капитала вложений в американскую экономику обеспечивается пенсионными фондами. Это относительное большинство вообще всех капиталовложений. То есть как? Они покупают акции различных компаний, как бы получают дивиденды, и вот за счет этого выплачивают пенсии тем, кто в них застрахован. Вот. Тут есть свои проблемы. И главная проблема при переходе от старой системы к новой. Вот тут-то у нас и возникают проблемы.
Напомню, что положение пожилых людей в Российской Федерации в день заседания Президиума Госсовета, посвященного этой теме, мы обсуждаем с Алексеем Борщенко, лидером фракции пенсионеров партии «Яблоко», он у нас на прямой телефонной связи, и Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований, доцентом Высшей школы экономики, он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23:30, коротко об основных новостях к этому часу. Мэрия Москвы готова согласовать митинг оппозиции 31 октября на Триумфальной площади с участием 800 человек. Договоренность об этом была достигнута в понедельник на встрече в мэрии с организаторами акции. Активисты прокремлевского молодежного движения «Россия молодая» требуют исключить главу московской хельсинской группы Людмилу Алексееву из состава президентского совета по правам человека. В Махачкале обезврежено взрывное устройство, обнаруженное недалеко от центральной мечети. В белорусском городе Пинск произошел взрыв на фанерной фабрике. 2 человека погибли, 18 пострадавших находятся в реанимации с сильными ожогами из-за возникшего после взрыва пожара. Президент Афганистана Хамид Карзай в понедельник признал, что глава его администрации получал денежные суммы наличностью от властей Ирана. Карзай отметил, что финансовые поступления прозрачны и являются официальной поддержкой. Евросоюз сделал очередной шаг навстречу Сербии. На заседании министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге решено направить в Еврокомиссию запрос о возможности начала переговоров о присоединении Сербии к Союзу. Сомалийские пираты, захватившие вчера немецкое грузовое судно, освободили его без выкупа после того, как команда спряталась в специальном укрытии. Евросоюз в понедельник продлил на год запрет на въезд в страны ЕС для группы высокопоставленных белорусских чиновников во главе с президентом Александром Лукашенко. Одновременно продлен срок приостановки действия этого ограничения. Таким образом, Лукашенко и лица из его окружения смогут ездить в страны Евросоюза. Это были краткие новости на волнах свободы.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что положение пожилых людей в Российской Федерации в день заседания Президиума Госсовета, посвященного этой теме, мы обсуждаем с Алексеем Борченко, лидером фракции пенсионеров партии «Яблоко». Он у нас на прямой телефонной связи. И Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований. Он находится в нашей студии. Заговорили о главных изъянах российской пенсионной системы. Слово Павлу Кудюкину.
Да, ну, на самом деле накопительная система тоже не панацея. Они очень чувствительны к состоянию, скажем, фондового рынка. Вот в условиях кризиса фондовый рынок проседает, и пенсионные фонды сразу начинают терять средства. Вот, и, так сказать, у них возникает дефицит. Кроме того, для нас чрезвычайно болезненной оказалась проблема перехода, потому что те деньги, которые идут как бы на накопительную часть, изымаются из текущего перераспределения. Как бы это является одним из источников дефицита пенсионного фонда, вот, который действительно не так просто найти источники для его пополнения. Это отдельная большая проблема, потому что когда дефицитный государственный бюджет вынужден субсидировать дефицитный пенсионный фонд, тоже государственный, в общем, эта ситуация не слишком хороша и для экономики в целом, и для пенсионеров, которые из пенсионного фонда получают свои пенсии. Вот. И, кстати говоря, вот прозвучавшее здесь в реплике Олега Шейна замечание по поводу предложений Минздравсоцразвития, может быть, отказаться от накопительной части, тут тоже своя логика есть. Но, в конце концов, через 20 лет, когда у нас должна была бы заработать эта накопительная система, ну, наверное, люди будут не глупее нас, и как какие-нибудь способы решения тех проблем, которые будут к тому времени, придумают. А нам нужно решать вот наши текущие проблемы. Вот. То есть, своя логика тоже есть, хотя, как вообще в социальных вопросах, не бесспорная. Вот. И поэтому вот наша проблема. У нас низок коэффициент восполнения. Есть рекомендованный Международной организацией труда минимальный порог возмещения пенсиями утраченного по возрасту и по утрате трудоспособности заработка. Предполагает, что средняя пенсия должна составлять не менее 25% средней зарплаты. Мы все время балансируем на этой грани, то чуть-чуть падая вниз, чуть-чуть подымаясь, но как бы мы понимаем, что при том, что у нас средняя зарплата не слишком-то высока, плюс еще дифференциация по регионам, то получается, что средняя пенсия вообще действительно на нищенском уровне. Вот это вот, может быть, самая страшная проблема, которая упирается вообще в общую социально-экономическую ситуацию, потому что мы не можем повышать пенсии, не повышая общего уровня зарплат в стране. Это же связанные вещи. Именно зарплаты определяют, размер зарплаты определяет объем поступлений в пенсионный фонд, ну и вообще тут должен соблюдаться определенный баланс. А у нас, вот я говорю, мы с трудом, и то не каждый год выдерживаем вот эту мотовскую рекомендацию.
Евгений Ясин, бывший министр экономики Российской Федерации, научный руководитель Высшей школы экономики, считает проблему пенсионеров универсальной.
Эта проблема носит международный характер. События во Франции – это просто мужественная попытка президента Саркози решить проблему весьма острую социальной точки зрения. Те люди, которые в огромном количестве вышли на улицу, выступают против своих собственных интересов, потому что если не будет повышаться пенсионный возраст, то они, выйдя на пенсию в 60 лет, будут в оставшуюся жизнь уменьшенную пенсию потому что государство не будет в состоянии каким-то образом его увеличивать. Что касается других стран, то там ситуация, в общем, различается в зависимости от того, какая принята конструкция пенсионной системы, но всюду она есть. В России она имеет характер гораздо более сложный, чем во Франции.
Вопрос Алексея Борченко. Как, по-вашему, эта боязнь социального взрыва заставила правительство отказаться от обсуждения планов увеличения пенсионного возраста?
Я думаю, что эта тема на сегодняшний день она временно приостановлена, потому что это же ведь тема и проблема, связанная с, в том числе и вступлением России в ВТО. Та же самая Украина уже подняла для, если мне не изменяет, но там они сделали все это дифференцированно, с каждым годом, там на полгода женщины будут работать больше. Поэтому в России рано или поздно этот вопрос вернется. Но дело в том, что я думаю, что даже не проблема демографического взрыва на сегодняшний день никому, но по большому счету, кроме той же самой партии «Яблоко», заниматься проблемами на партийном уровне. Многие только пытаются говорить вот от случая к случаю, так же самое, как и наши верховные руководители. Вот. Речь идет о том, что наше государство стареет с каждым годом. Вот если взять примеры, там, в 89-м году средний возраст жителей составлял 34 года. Сегодня он составляет уже порядка, да, около 40 лет. Вот. Вроде бы там 38-40 лет это не старость, но демография уверяет, что 38-летняя нация – это вымирающая нация. И поэтому, по прогнозам ООН, к 2050 году средний возраст россиянина может составить 50 лет. После этого я бы поставил многоточие и много вопросительных знаков перед теми людьми, которые принимают те или иные решения в области пенсионного обеспечения. Очень важен вопрос, я бы вот коснулся предыдущего выступающего, вот, о пенсионном фонде. Да, накопительная система, да, другая какая-то смежная, вот, но ведь нужно посмотреть еще внимательно тем, кто хочет это увидеть. Не только посмотреть, но и увидеть, а каким образом используются на сегодняшний день деньги пенсионного фонда. Да, федеральная структура, которая дает эти же деньги в федеральные банки, вот, или близкие к ним, под очень низкий процент, который практически ничего не дает, даже не поглощает инфляцию, а наоборот уменьшает эти деньги с каждым годом. Вот, банки эти деньги пенсионные дают в кредиты, вот, которые уже выше инфляции, банки наживаются, пенсионный фонд тает, тает, тает. Вот когда кто-то реально посмотрит на это все глубоко и посмотрит, а где же дно вот этого, наверное, к этому вопросу будут возвращаться не раз в год на Госсовете, а хотя бы раз в квартал, и не только на Госсовете, на правительстве и на других серьезных уровнях могут проводить круглые столы. В России не глупые люди, не глупые экономисты, не глупые люди, которые партийной принадлежности, которые есть какие-то, во-первых, и идеи, а второе, и конкретные предложения, каким образом решать все-таки эту проблему, дабы не стать к 50-му году вымирающей нацией.
Спасибо. Илья Яшин, член полицейского движения «Солидарность», объясняет происходящее прагматическими соображениями власти.
Выборы скоро. Вот власть вспомнила про пенсионеров. Люди пожилого возраста – это самый дисциплинированный электорат. Их на выборы звать не надо. Они всегда приходят на избирательные участки и зачастую решают исход выборов всех уровней. Власть прекрасно видит, что «Единая Россия» сдает позиции на региональных выборах и, конечно, обеспокоена приближающимися выборами 2011 и 2012 года тем более. Поэтому пытаются сейчас задобрить пенсионеров, показать, что власть о них заботится. Проблема в том, что власть заботится о пенсионерах исключительно накануне выборов. Как только выборы закончатся, про пенсионеров и ветеранов снова забудут.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Недавно, как-то осенью, я был в Нижнем. Был на рынке. И вот я посмотрел. старые люди, как беженцы из какой-то горячей точки, шастают по базару и ищут что-то подешевле. И вот я думаю, а что остается самого влюбленному позеру делать-то? Национальные лидеры, то бишь отечество денег не дает, чтобы увеличить пенсии. Вот и ему и остается только говорить. То сказал, свобода лучше, чем не свобода. А теперь он нас, пенсионеров, хочет, чтобы мы поверили, что хрен, овощ тоже вкусные.
Вопрос Павла Кудюкина. Как по-вашему, можно ли объяснить вот эту демонстрацию заботы о пожилых сиюминутными предвыборными соображениями?
Ну, я думаю, это соображение всегда нужно иметь в виду. Как бы я думаю, что президент уже целый ряд инициатив выдвинул, которые, очевидно, связаны с предстоящими в 2012 году президентскими выборами. Так, эти инициативы по сокращению численности чиновников на 25%, я думаю, очень хорошо предвыборно играют. И действительно, забота о пенсионерах, думаю, наверняка будут другие инициативы. Но я думаю, и независимо от предвыборных соображений, есть просто элементарное понимание, все-таки даже до властей у нас это доходит, действительно, того, что ситуация вот с этой частью населения весьма немалой, в общем-то, ну, на грани катастрофы.
Олег Кузнецов, генеральный директор экспертного совета при Российском союзе промышленников и предпринимателей, ставит на первое место отечественную специфику.
Это российская проблема. Проблема пенсионного фонда, пенсий, пенсионеров у нас стоит уже достаточно долгое время. Есть проблема дефицита, достаточно существенного и нарастающего пенсионного фонда. И разговоры о том, как преодолеть сложившуюся сложную ситуацию, идут уже на протяжении нескольких лет. Одно из предложений, которое было сделано экспертами, это увеличить возраст выхода на пенсию. Французские события могли просто напомнить или как-то несколько интерес повысить к этой проблеме у широкой публики. А эксперты, специалисты, чиновники, правительство обсуждают эту проблему уже достаточно давно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Николая Ивановича.
Спасибо. Здравствуйте.
Добрый вечер.
В свое время, в 95-96 году, когда мы зашли в тупик по пенсионным вопросам, и тогда Ельцин и окружение его собирало и говорило о том, что надо урезать потребительскую корзину, а прожиточным минимум на время реформ назвать его физиологическим. Это Гонтмахер, это Шмаков, это Починок об этом постоянно напоминают. И вот эта потребительская корзина была настолько урезана, что она сейчас до сих пор сохранилась под названием прожиточный минимум. И с 2001 года была запущена реформа. Ей был мощный дан импульс мощнейшей рекламы. И все это называлось реформами под названием закон о трудовых пенсиях, а для чиновников другой был закон, где 75% от заработка. Это мощнейшее было лицемерие. И в итоге она рухнула, и когда мы, множество ветеранов, писали Путину многократно, годами за годами, он наконец в 2007 году произнес весьма запутанное пенсионное законодательство. Он начал говорить о валоризации, о том, что базовые пенсии и такая, поскольку люди советские все выплатили в пенсионный фонд, надо одинаково платить за эти годы. Но однако и Путин был в полном расстройстве, и вдруг он заговорил о валоризации, о том, что за советский период надо платить. Но на Западе существует распределительная система, не накопительная. Накопительная существует только для очень узкой, очень сверхбогатых людей.
Вопрос Алексея Борщенко. Какие вы внесли бы изменения вот, в новую редакцию закона о социальном обслуживании населения, который внесен в Госдуму президентом Медведевым?
Ну, в первую очередь я бы вернул... Это льготы, 122-й закон, по которому был принят в первую очередь. От этого бы практически вся пенсионная Россия почувствовала бы реальную, с одной стороны, и самокритику со стороны наших верховных правителей, и, с другой стороны, реальную поддержку именно себя, потому что для них-то на тот момент бы не являлось, сколько стоит на сегодняшний день валидол, цитрамон, не говоря, валокордин, не говоря уже о дорогостоящих лекарствах. Вот. Второе, потребительская корзина, я абсолютно согласен, прожиточный минимум, это нечто от этой такой формулировки нужно в принципе отказаться, вот, и дать возможность людям, независимо ни от чего, минимальную пенсию в размере хотя бы по России, чтобы она была не только в Москве, а по России, хотя бы в пределах там 10 000 рублей. И это нужно застолбить, но не только застолбить, как сейчас нам говорят, что в 2013 году там заработная пенсия будет 10 000 рублей. Да, сегодня они говорят так. За 10 лет правления, за 8 лет правления предыдущего президента мы несколько раз слышали о повышении пенсии на сколько-то процентов, на столько-то процентов, но все это в лучшем случае решилось процентов на 30. Вот. Людям надо один раз всем российским, в том числе пенсионерам, сказать ту правду, которая на сегодняшний день есть. Они уже устали затягивать свои пояса. Вот, и последовательно, не обманывая ни себя, но в первую очередь не обманывая своих, в том числе и избирателей, без которых им нужно выполнять свои обязательства перед людьми. Но чтобы это не были подачки на 2-3%, 100-110 рублей, да, 1000 повысили. А что такое 2-3% по сравнению с той инфляцией, которая существует на сегодняшний день? А, на словах Минфина, статистики и все прочее, это 8-9% в этом вообще году Греф хочет довести ее, там, не Греф даже, а Кудрин, до 6-7%. А на самом деле все экономисты, все прагматики, которые разбираются хотя бы немного в ценообразовании, понимают, что реальная инфляция в стране каждый год практически меньше 20% для реального потребителя, к которым относятся пенсионеры, вот, не бывает. Поэтому у нас рост пенсии, какой бы он пока на сегодняшний день не заявляли наши правители, он всегда отстает от инфляции. Нужно посмотреть правде в глаза один раз людям и сказать эту правду.
Слушаем вопрос из Владимира, от радиослушателя Владимира Сергеевича.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Значит, мне очень понравилось выступление Павла Кудюкина, в частности, вот то, что он говорил об американских частных пенсионных фондах, о том, что там господствует накопительная система, но при этом заметил, правильно заметил с моей точки зрения, что они неустойчивы рыночно, фондовы, вот ввиду вот этих финансово-экономических кризисов, подвержены вот, так сказать, вот таким провалам, да, естественно, пенсионеры, вот держатели фондов будут страдать. Я хотел бы кратенько перечислить 4 меры, которые, с моей точки зрения, могли бы существенно улучшить положение пенсионеров. Значит, это первое. Вот место, так сказать, вот, так сказать, развития у нас накопительной системы и соответствующих институтов пенсионных фондов частных, я бы предложил создание самоуправляющихся предприятий для лиц пожилого возраста, при котором они бы там могли бы работать немного и контролировать, так сказать, не только доходы, но и дивидендные выплаты. Вот получение дивидендов от тех предприятий, на которых пенсионеры могли бы работать, и контролировать их финансовую деятельность, было бы существенно.
Давайте пока первую обсудим меру.
Ну, знаете, вообще у нас по социологическим опросам работает примерно 25-30% пенсионеров. В значительной мере работают не от хорошей жизни, просто потому что на одну только пенсию без этого приработка прожить невозможно. По крайней мере, сколько-нибудь достойно. Работают в самых разных местах. Кто-то продолжает работать на тех же рабочих местах, где работали до достижения пенсионного возраста. Можно честно сказать, что в значительной мере наша бюджетная сфера держится на пенсионерах. как бы значительная часть людей, работающих в образовании, в здравоохранении, в культуре, это люди пенсионного возраста, которые продолжают работать. Говорю, и для того, чтобы свести концы с концами, а многие потому, что не представляют свою жизнь вне работы. Для них вряд ли вот создание каких-то там самоуправляемых предприятий решит проблему, потому что вряд ли они захотят менять свою сферу деятельности. Для людей, работающих на производстве, где-то, может быть, такая мера и поможет, но я сильно сомневаюсь, что это будет достаточно, ну, скажем так, решением для достаточно большого количества пенсионеров. Здесь другой интересный ход, что ведь один из возможных источников пополнения дефицита пенсионного фонда – это, скажем, использование доходов на государственную собственность. У нас государство имеет в своей собственности довольно большие объемы пакетов акций различных предприятий, в том числе и достаточно высокоприбыльных. Как бы не обязательно контрольные пакеты. То есть, в принципе, можно просто принять закон, что там определенная часть дивидендов на эти пакеты акций направляется в пенсионный фонд для того, чтобы поддерживать вот уровень пенсионных выплат, ну, говорю, ну, действительно, хотя бы, чтобы они не съедались инфляцией, а лучше все-таки чуть-чуть опережали ее, хотя бы чуть-чуть. Вот, так что здесь вот идея Владимира Сергеевича, может быть, в такой интерпретации, как бы, может быть, развита.
Ильдар Габдрахманов, первый замглавы Думского комитета по труду и социальной политике, депутат от фракции «Единая Россия», относит проблему пенсионеров к числу первоочередных.
Мне кажется, это вопрос, который будет стоять ежедневно в повестке дня, вне зависимости от событий за рубежом. Потому что в России очень пристальное внимание на протяжении последних лет уделяется социальной защите людей пожилого возраста. Если брать кризисный год и посткризисный период, то да, с точки зрения того уровня, на котором мы находились до кризиса, и сравнивая с сегодняшним днем, мы стали больше оказывать социальную поддержку людям пожилого возраста. В странах Запада, наоборот, в связи с кризисом, уровень социальной поддержки уменьшается. И в то же время изначально стартовые значения вот этой социальной поддержки, они разные в этих странах.
Вопрос Алексея Борченко. Как, по-вашему, существуют ли в России источники пополнения доходов пенсионного фонда, о котором говорил Павел Кудюкин?
Ну, я думаю, что да, но в первую очередь я уже сказал, что нужно разобраться с самими деньгами пенсионного фонда, которые на сегодняшний день там есть или были, и куда они делись, и может их можно каким-то образом вернуть. Более эффективно использовать эти по вложениям, несмотря на то, что коллега говорил о том, что какие-то есть риски в плане того, что когда биржа там и акции падают, и есть разные формы работы с биржами, когда вот там вот стоп, там, ну, это как бы такая проблема. Но возможно увеличение доходности хотя бы по тем деньгам, которые на сегодняшний день уже есть в пенсионном фонде. Второе, я еще раз повторюсь, это пополнение пенсионного фонда может быть да, не модно, да, но за счет ренты, вот, о которой уже забыли. Вот, третий источник пополнения бюджета пенсионного фонда, наверное, увеличение нагрузки все-таки социальной на такие, я бы сказал, очень крупные коммерческие структуры.
Вопрос Павла Кудюкина. Как, по-вашему, по итогам этого президиума Госсовета удастся ли где-то навести порядок, хотя бы, может быть, в лекарственном обеспечении пенсионеров?
Ну, возможно. Так сказать, в принципе, даже наше ну, достаточно неэффективное государство при наличии минимальной политической воли руководства все-таки кое-что делать может. Потому что с лекарствами действительно ситуация безобразная. Это очень коррумпированная сфера, высоко монополизированная. Но поскольку поставщиков, в общем, не так много на рынок, то их достаточно, в общем, технически это решаемая проблема. Вопрос упирается в то, хватит ли политической воли, ну, и наведения элементарного порядка в самом госаппарате, чтобы эффективно обеспечить контроль.
Вопрос Алексея Борщенко. Готовы ли фракции пенсионеров партии «Яблоко» вот, участвовать в наведении порядка в лекарственном обеспечении пенсионеров?
100%.
Какие у вас рычаги есть влияния?
Рычаги влияния? К сожалению, рычаг один, который был там 3-4 года назад. Работа на местах, Вот. И, слава богу, вот сегодня там мы услышали, что новый мэр Москвы разрешил первый оппозиционный митинг, там порядка 800 человек. Вот. Мы бы хотели, чтобы это распространилось на другие регионы, когда там даже небольшая группа людей пожилого возраста хотела бы высказать свои пожелания, чтобы их все-таки не преследовали, вот, или их организаторов, а наоборот вступали с ними в конструктивный диалог. А как на местах, ведь мы знаем, что есть регионы, в которых более-менее как-нибудь, их очень мало, но эти вопросы на местном уровне в том числе могут решаться. Поэтому многое зависит так же самое, как и от мэра такого города, как Москва, многое очень зависит от губернаторов на местах. Если они будут все время с открытым ртом смотреть только в сторону московского центра, то я боюсь, что они не найдут поддержки на местах от тех людей, которые должны уже сейчас голосовать на выборах не за губернатора, а за те партии, это партия «Единая Россия», которая представлена практически в 97% из всех регионов. Вот. И, наверное, шило в мешке не утаишь. Выборы – это одно из основополагающихся, хотя очень грустно об этом думать, но, тем не менее, об этом думать надо. 40 миллионов человек – самая активно голосующая часть населения, она приносит основную массу голосов. Если учесть, что до 18 лет выборы, люди в выборах не участвуют, то можно нетрудно сосчитать все-таки, какое количество 40% пенсионеров от общего участвующего в выборах, когда там средний статистика по стране 25-27%, в лучшем случае, ну, до 30 там доходило.
Спасибо. Напомню, что положение пожилых людей в Российской Федерации в день заседания Президиума Госсовета, посвященного этой теме, мы обсудили с лидером фракции пенсионеров партии «Яблоко» Алексеем Борщенко, он был у нас на прямой телефонной связи, и бывшим заместителем министра труда в правительстве Ельцина Гайдара, президентом экспертного фонда социальных исследований, доцентом Высшей школы экономики Павлом Кудюкиным, он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.